О, как драгоценно знать, что Иисус Христос, Он мой, Тот, который уничтожил обвинительное свидетельство против меня, должен стать для меня всем. Вблизи Иисуса нас окружает небесный воздух. Когда мы стоим в молитве пред Его лицом, ближе к сердцу Спасителя. Это да будет нашим лозунгом день за днем. Полностью быть отданными Ему, чтобы там ни происходило вокруг. Вблизи Иисуса нас окружает небесный воздух, когда мы стоим в молитве пред Его лицом. О, мой возлюбленный Искупитель! Освободи меня от меня же самого, чтобы мои дела, мое стремление было отражением Твоей жизни. Вблизи Иисуса нас окружает небесный воздух, когда мы стоим в молитве пред Его лицом. Вблизи Иисуса нас окружает небесный воздух, когда мы стоим в молитве пред Его лицом. Возлюбленные братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим, к нашему богослужению в конце года мы всех приветствуем драгоценным именем нашего Господа Иисуса Христа и всех тех братьев и сестер по вере, которые сейчас по всему миру подключены сюда. Мы также отсюда из Цюриха приветствуем всех вас. Вечно верный Бог да благословит всех нас вместе, и да пребудет Он со всеми нами, и да придет Он к Своему праву со всеми нами. Точно 60 лет назад, 24 декабря 1965 года, Господь Бог взял Своего обетованного пророка Вильяма Бранхама к Себе в вечность. Брат Бранхам и брат Франк, они свои служения завершили по поручению Господа. С великой благодарностью мы можем прославлять великую милость Божию за то, что Слово, обетованное, предназначенное на наше время, оно осталось среди нас и сегодня. Мы благодарим Господа Бога от всего сердца, что проповеди все еще транслируются, чтобы все, которые принадлежат к невесте, к общине невесте, чтобы они с любовью Божию были введены в Божье единство. Господь Сам сейчас, в последние дни, закончит свое дело, которое Он начал, путем мощного действия Духа Святого. Он победоносно завершит свое дело в общине невесте. Перед молитвою хочу прочитать Слово Божие в Иоанна Евангелии, в 15 главе, стихи с 12 по 17. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 12 по 17. «Это заповедь моя, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас. Никто не может иметь больше любви, чем та, если он отдаст жизнь свою за друзей своих. Вы друзья мои, если делаете то, что Я заповедую вам. Я не называю вас больше слугами, ибо слуга не имеет никакого понятия в делах господина своего. Но намного более я назвал вас друзьями, потому что я возвестил вам все, что я слышал от Отца моего. Не вы избрали меня, а я избрал вас и поставил на то, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш был постоянным, чтобы Отец дал вам все, что вы будете просить Его во имя Мое. Сия есть заповедь Моя вам, чтобы вы любили друг друга». До сего места это драгоценное, святое Слово Божие. Мы видим, дорогие братья и сестры в Господе, все есть только милость Божья. Когда брат Франк это слово из Евангелия 15 главы читал однажды, он сказал: «Это есть избрание у Бога. Это есть избрание у Бога». Мы сейчас помолимся. Господь, всемогущий Бог, от всего сердца благодарим мы Тебя за то, что мы все еще живем в благодатное время и имеем свободный доступ к милостивому трону Твоему. Возлюбленный Господь, прими хвалу и благодарность за эту милостивую помощь в прошедшем году и за все то, что Ты сделал над нами, то прекрасное и светлое, за это великое преимущество, за эту великую милость, за то, что мы все еще свободно, беспрепятственно можем быть собраны пред Тобой, чтобы слышать последнее послание. За это мы Тебе от всего сердца благодарны. Мы пришли сюда, чтобы быть приготовленными на Твое возвращение, на возвращение Господа нашего. Мы хотим, чтобы наши души были приготовлены. Мы желаем, чтобы наши души были искуплены, чтобы мы приобрели через все это вечную жизнь. Господь, пусть милость Твоя будет над нами. Отвечай нам не только словами, но и действиями. Пусть Божья любовь через Духа Святого в наши сердца будет излита. Господь, пусть общение среди нас будет еще теснее, еще сердечнее, еще глубже, ибо настал час, когда ты хочешь еще раз открыть себя так мощно, как и во времена первых христиан. Великий Бог, благослови сегодня Слово Твое, благослови нас совместно, благослови все множество, искупленное кровью Твоею по всему миру. Даруй нам новые силы, даруй нам мужество веры для тех событий, которые еще придут. И веди нас, Господь, и в новом году в безопасности, доколе мы не придем от веры к видению. Господь, мы находимся в большом ожидании и к Тебе взываем: «Маранафа, приди скорее, Господь Иисус». Аминь. Аминь. Я хочу перед молитвой прочитать из послания Ефесянам из 6 главы, со стиха 14. Послание Ефесянам, глава 6, со стиха 14. Я попросил бы встать, когда мы будем читать Слово Божие. Итак, встаньте, припоясанные по бедрам истиною и одетые в броню праведности, обутые по ногам в готовность возвещать благую весть мира. Ко всему этому возьмите еще большой щит веры, которым вы сможете угасить все огненные стрелы лукавого. Возьмите также и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие. Молитесь всегда в Духе с просьбами и молениями всякого рода, и будьте бодры для этой цели со всякой настойчивостью и ходатайством за всех святых, и за меня, чтобы мне всякий раз, когда я открываю уста, дано было слово смело возвещать тайну благой вести. До сего места Слово Божие. Давайте помолимся. Небесный Отец, в глубоком почтении, с глубоким уважением пред Тобою, пред Твоей святостью, пред Твоим величием, пред Словом Твоим, мы склоняемся сейчас в прах и пыль, взираем к Тебе, живому Богу, который нас призвал, который нас искупил, который умилостивился над нами, соделал нас собственным своим народом. Ты добрый пастырь, мы благодарим Тебя за то, что Ты жизнь свою отдал за овец. Сегодня мы находимся здесь, чтобы Ты вел нас на злачные пажити и вел нас к свежим водам. Всемогущий Бог, сам насыти нас Твоим Словом, напои нас Твоим Духом, даруй нам освежение, новое ободрение, вспомни нас. Возлюбленный Господь, мы хотим с любовью и с верою напомнить Тебе о том завете, который Ты заключил с нами на Голгофе. Вспомни, что мы не просто народ какой-то, Но то, что мы являемся народом Нового Завета, мы являемся Твоим собственным народом, из-за которого Ты пришел и свою жизнь отдал, пролил свою кровь, чтобы нас искупить. Возлюбленный Господь, мы напоминаем Тебе Твои обетования, которые Ты даровал, как всеобщие, а также и те обетования, предназначенные на наши дни. Великий Господь, великий Бог Небесный, пусть дело Твое лежит близко Тебе к сердцу Твоему. Сам поднимись на Своем святом троне и простри Сам свою правую, которая вечно одерживает победу. Выправи нас, исправь нас, выровняй наши пути, спасай потерянных, освобождай связанных и благослови нас из богатства милости Твоей. Мы просим Тебя о Твоем благословении, о вождении Твоего Духа Святого. И как Твой раб или слуга Павел просил, чтобы ему было дано слово во всякое время, когда бы он не открывал уста. Также я молю Тебя от всего сердца, даруй нам сейчас слово, места из Писания, то, что Ты хочешь нам все дать, то даруй, Господи. Пусть для каждого будет что-то в этом слове. Для всех, которые новые среди нас или приезжают все еще к нам, для всех, чтобы было что-то. Возлюбленный Господь, Ты являешься великим Богом, и мы можем быть народом Твоим. Прости нам нашу вину. Пусть сейчас кровь Твоя ходатайствует за нас. О Боже, даруй нам сегодня такое богослужение с Тобою в Твоем присутствии. Даруй нам связь с Тобою через Слово Твое и Духа Твоего. Дорогой Господь, все мы прилагаем в Твои руки и просим Тебя, будь к нам милостив и прибудь с нами во имя Иисуса Святое. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вы можете сесть. Конечно же, мы могли бы еще целый ряд корусов пропеть, и они ведь тоже такие наставительные для нас, и они нам служат тоже в благословение. Но время, которое мы имеем, оно всегда так коротко отмерено, и мы хотим искупать это время для того, чтобы Слово Христово обильно жило посреди нас. Ведь так написано в Писании, пусть Слово Божие, Слово Христово, обильно живет среди вас. И по милости Божией мы можем свидетельствовать о том, что нам Слово Божие не является мертвой, незнакомой буквой, но Слово Божие является для нас живым Словом. Мы ознакомлены в Нем через Откровение Божие путем Духа Святого. Это мы всегда чувствуем в большинстве случаев, если мы встречаемся с людьми, которые никогда не слышали еще этого и не видели того, что мы слышали и видели. Мы распознали, что все вещи когда-то придут к концу, но Слово Божие остается в вечности, и все, которые Слово Божие приняли в себя, они также с этим Словом Божьим останутся во веки веков, потому что они стали частью этого Слова. Брат из Сирии, с которым я был вместе снова, он первую брошюру перевел, и теперь в странах, говорящих на арабском языке, эта брошюра будет печататься, рассылаться. Он дал мне адрес из Иордании, из Египта. В этих странах я уже проповедовал, но всегда встречал людей, которые просто лютую ненависть испытывают по отношению к израильскому народу. И я не могу с людьми, которые народ Божий ненавидят, не могу какое-то общее дело делать с ними. Для меня остается уважение и почтение пред Божьими решениями на первом месте. Бог избрал Авраама, Исаака и Иакова. Бог избрал народ израильский. И так мы Богу очень благодарны, что и в этом отношении мы не заключаем никаких компромиссов. Я этого не могу делать. Я могу быть тактичным, оставаться, немного дипломатию использовать, если нужно, но я не заключаю никаких компромиссов, жертвуя истиной Слова Божьего. Это нельзя делать, ибо мы, которые распознали истину, если мы ее не будем возвещать, кто же тогда ее будет возвещать? Брат Брангам когда-то проповедовал на тему «Рай сатаны и сатана». Так преуспел людей ввести в заблуждение, и это под видом такого благочестия, что когда об этом всем думаешь и видишь, плохо становится. Что в прессе и в газетах можно было бы читать несколько дней назад о том, что там произошло, происходило, многих содрогнуло. Но то, что не проникло к общественности, что целый ряд заседаний спиритического характера были там произведены, и всякий спиритизм был проделан. Многое происходит в этом отношении сейчас на земле. Наблюдая за всем этим, как я уже сказал, не совсем хорошо становится на сердце, когда все это видишь. И все-таки мы знаем, что в конце дней тяжелые времена должны просто наступить. Люди придут в такое состояние, что они не смогут больше верить. И кто не будет соглашаться с верою, тот должен будет согласиться с неверием. Он станет жертвою неверия. Я не хочу дальше касаться этих вещей. Они, конечно, двигают мною сильно, потому что мы знаем, что время подходит к концу, и что Господь всех врагов Своих положит в подножие ног Своих. И что действительно все, что против Него было, противостоит Ему, оно будет унижено пред Ним. И всякое колено должно будет преклониться пред Ним, и всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. Мы, и я это слово из Ефесянам с намерением читал, мы поставлены не в борьбу против плоти и крови, но мы поставлены в духовную борьбу. И мы должны устоять на поле битвы. Я хочу вам еще рассказать такую мысль. Последнюю пятницу, это было точно 8 дней назад, там высокое лицо еврейской синагоги был в миссион-центре у нас в гостях. Я думал, я с ним смогу говорить, с этим мужем о вере. И потом он внезапно сказал мне: «Я хотел бы вам сказать, что я тоже член определенной лоджии». И сразу меня как будто ударили ударом. И когда я еще прочитал о том, что самый высокопоставленный сановник католической церкви в Париже тоже является евреем, принявшим католическую веру, то мне стало тоже совсем плохо. Это такое смешивание происходит в данный момент, какого не было доселе. Все так смешивается друг с другом. Никакой человек не видит какого-то выхода. И все ведется в заблуждение. Но есть община живого Бога, кровью искупленное множество, которое было пересажено из тьмы, из царства тьмы в царство света. И к этому множеству мы можем по милости Божией принадлежать. Пусть все другие исполняют те поручения, для чего они поставлены. Мы же будем заботиться о том, чтобы мы исполняли те поручения, которые Бог верил нам, чтобы мы их исполняли с Божьей помощью и с Его благословением. Хотел бы еще коснуться Ефесянам 6 главы, стих 15, «Обутые по ногам в готовность возвещать благую весть мира». Там, где умиротворение наступает, там должно быть примирение. А где примирение, там должно быть сначала прощение. Благая весть о кресте, благая весть об о спасении, это есть благая весть прощения, примирения и мира. Прежде чем мы можем петь, когда мир Божий мою душу наполняет, должно быть прощение произойти и примирение произойти. И только тогда наполняет нас мир Божий, который превыше всякого ума человеческого. Если мы, как примиренные с Богом, как люди, которые прорыв пережили, убеждение, что они искуплены, которые получили свидетельство от Бога, что они стали детьми Божьими, если они приходят пред милостивым троном, то мы должны знать, что мы доступ получили от Бога. Завеса разодралась, мы знаем, сверху донизу. Доступ стал свободным. Мы не стоим вне и стучим. Мы не далеко стоящие уже, но мы стали близко стоящими. С Богом мы примиренные, получившие прощение и мир Божий, Он переполняет наши сердца. И потом дальше идет мысль. Ко всему этому, 16 стих, возьмите еще большой щит веры, возлюбленные. Мы должны просто нашу веру укоренять в обетованиях Божьих. И как Авраам смотрел на невидимое, которое Бог обещал, он мог взирать на это невидимое, как будто он уже это все видел. И также мы должны поступать. И тогда будет это нашей частью, по милости Божией. Возьмите также и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но мне Слово Божие становится все драгоценнее и драгоценнее. И особенно, если я сажусь, чтобы писать, и какую-то тему, я думал, уже коснулся ее, а потом я еще раз читаю, тогда я говорю сам себе, «О, ты даже не начал на эту тему, ты только коснулся этой темы, не говоря уже, ты полностью раскрыл ее». И искупительный план нашего Бога, он такой высокий, такой глубокий, длинный и широкий. Мысли Божии, они такие могущественные. Что говорит псалмист в псалмах? Число их неисчислимо. Но нам хватит, если мы будем знать, что Бог с нами лелеет мысли любовные и мысли спасения. Нам этого хватит, если мы будем знать, что Бог нам открыл свой искупительный план, насколько это необходимо было знать нам, чтобы не только стать верующими, но чтобы видеть временное развитие, распознавали бы это развитие в свете пророческого слова, чтобы мы видели это развитие. И 18 стих: «Молитесь всегда в духе с просьбами и молениями всякого рода, и будьте бодры для этой цели со всякой настойчивостью и ходатайством за всех святых». Я думаю, что следующая проповедь, если она уже еще не вышла, брата Брангама, она имеет тему упорства. Нужно быть упорным, просто постоянно, в постоянстве выдерживать, ибо Бог исполняет то, что обещает. Как пророк в Ветхом Завете пишет, и если пророчество, нужно его ждать, то жди, терпи и ожидай, ибо это пророчество обязательно исполнится, обязательно сбудется. Ничего не так неубежденно и не настойчиво и не уверенно, как Слово Божие. Это действительно так. Небеса и земля придут, будет им конец когда-то, но Божье Слово останется вовеки. Поэтому я становлюсь спокойным в Господе. Хотя я иногда, даже порою, пытаюсь также сказать Господу, когда же это произойдет, когда же наступит время. Но потом я углубляюсь в себя и говорю: «Господи, Ты сделаешь так, как и до сего часа, Ты сделаешь, как Тебе угодно, когда это Тебе угодно, я полностью нахожусь в Твоем распоряжении». Не мы что-то должны подсказывать Господу, что Он должен сделать. Мы должны быть готовыми Ему быть, стоять в распоряжении Его, если Он что-то хочет сделать. Давайте мы коснемся некоторых мест Писания. Писания. В Евангелии Луки, в 10 главе, мы хотим эти слова принять в наше сердце, пусть они говорят к нашему сердцу. Евангелие от Луки, 10 глава, со стиха 18. «Тогда он ответил им: Я видел сатану, низверженного с неба, как молнию. Вы знаете, я дал вам власть наступать на змей и скорпионов, и дал власть над всем воинством врага, и он не сможет причинить вам никакого вреда». Я читаю это слово с намерением, чтобы никто не боялся больше. Сатана, он может всю землю поставить на голову. Тебе не надо бояться, друг. Иисус Христос, сатану и все власти тьмы победил. И Иоанн пишет: «Тот, который в вас, он сильнее того, который есть в мире». Верите ли вы в это? Кто всемогущий? Бог один и никто другой. Не так ли? И поэтому мы должны в нашей вере постоянно приносить Господу хвалу и славу, возносить. Вообще не говорить о власти сатаны. Он может делать, что он хочет. Меня это не интересует, или только там, в стороне как-то, чтобы что-то наблюдать, что происходит. Но Бог один есть, всемогущий Бог. И Иисус говорит здесь: «Я видел сатану, низверженного с неба, как молнию. Он действительно не только как-то с каким-то большим упорством его там вниз толкали. Нет, он с властью был низвержен в один момент. И до сегодняшнего дня это так. Победа Голгофы — это действительно победа Божья для всех искупленных. И если мы это с верою свидетельствуем об этом и Богу приносим хвалу и честь, и победителю Голгофы приносим хвалу и славу, тогда сатана будет бежать и от нас, и победа Божья будет открыта и через нас. И здесь дальше мы читаем 20 стих. «Но не о том радуйтесь, что духи вам послушны, а радуйтесь лучше о том, что имена ваши записаны на небе. Да прославится имя Господне». Бог действительно все сделал, что Он мог сделать. Нам нужно только верить. Мы получили доступ ко всему, что Бог приготовил для нас, на основании произведенного искупления на кресте на Голгофе. Теперь пускай ничего не будет оспариваемо у тебя. Говори всегда сатане: «Сатана, отойди от меня!» И приноси всегда честь и славу Господу, который этому древнему змею раздавил голову. И, возлюбленные, доказательство тому, что мы действительно искупленные, и из власти смерти, из власти преисподней, из власти сатаны освобождены от этого всего, это ведь есть то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, наш Господь. В этом открылось, что Он воскрес из мертвых. Если бы Он только умер, что бы тогда это было? Никто из нас не знал бы, что дальше и как дальше, что стало, что было, что будет. Но в третий день, когда наш Господь воскрес из мертвых, Он был живым доказательством искупления, победы над смертью, победы над дьяволом, победу над темными силами. Он был доказательством в своей же личности. Он, никто другой, Он. Он отнял у смерти власть и как победитель вышел живым. Ожил, воскрес из мертвых. И то, что с Ним произошло для нас, за нас, поэтому мы сейчас уже должны как бы свыше смотреть на это все. Мы по видению Божию, мы были во Христе, как по земному все человечество было в Адаме уже, и только должно было произойти размножение, тогда явились все люди. Так мы от Божьего видения, мы ведь были все во Христе. Поэтому написано в Ефесянам в первой главе это прекрасное слово, что Он в нем нас избрал уже прежде основания мира. Ефесянам глава 1, стих 4 и 5. «Ибо в Нем Он избрал нас уже прежде основания мира, к тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед лицом Его, и предопределил нас в любви через Иисуса Христа быть сыновьями, принадлежащими Ему по благоволению воли Своей». Аллилуйя! Слава живому Богу! Искупление не завтра произойдет или сегодня вечером. Нет. Спасение, искупление уже произошло на Голгофе. Наш Господь возопил. Совершилось. Если мы это правильно видим, тогда мы должны это так видеть, как бы мы действительно были со Христом сораспяты, погребены и пошли в преисподнюю вместе с Ним, и с Ним воскресли для новой жизни. И что мы через милость Божию, через Него были пересажены в небесные обители, как это Писание нам и свидетельствует. Потом Павел пишет еще, мы не видим, чтобы ему было все покорено, но мы видим того, который все покорил ему. Мы должны различать, что Бог свой искупительный план действительно со временем исполняет, не за один момент. Для всякого в Царстве Божьем должно прийти время. Когда наступило время, мы считаем всегда, когда час Божий наступал, тогда Бог начинал действовать. И так же будет это и в наше время, в последнее. В стихе 21 написано, как раз-таки в этот час Иисус возликовал Духом Святым такими словами, «Я славлю Тебя, Отец, Господи, неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл то несовершеннолетним. Да, Отец, ибо так было благоугодно Тебе». Не всему человечеству было открыто, но тем, которые примут откровение, которое приходит от Бога. Это есть нечто святое. Оно не дается для того, чтобы продискутировать, продебатировать и забыть. Откровение, которое от Бога приходит, оно становится частью для тех, которые дорожат этим, которые могут достойно с этим обходиться, которые радуются этому и из этого распознают, что они нашли милость в очах Бога, потому что Бог открылся им. Это есть действительно суть, о чем сейчас мы говорим. Тогда ученики спрашивали Господа нашего, почему ты хочешь только нам открыться, но не всему миру? И Он отвечал им, «Мир не увидит Меня более, но вы будете Меня видеть, увидите Меня, и Я буду с вами вплоть до скончания века». То, что широкой массе не имеет она доступа к этому, Бог сохранил это все для тех, которые могут прорываться во святое святых, вплоть к Его присутствию, и не остаются стоять возле завесы, но переходят за завесу в присутствие всемогущего Бога. И я хочу для этого прочитать из Откровения книги первой главы. Ведь мы живем в такое время, когда по-духовному, рассматривая, не уста играют большую роль, какую роль играли в пятидесятническом периоде времени, когда все говорили на языках, пели на языках, чтобы, как говорится, это было для них самым главным. Самым главным с тех пор. Я хочу откровенно и ясно сказать, и чтобы меня все хорошо поняли в этом, я верю в полное Евангелие. Я верю в оправдание, в освящение, в крещение Духом Святым и огнем. Но кто Святое Писание следует, тот видит, что с духовным крещением произошло снаряжение для служения общины. Не только одна единственная вещь, о которой потом ссорятся, дебатируют и дискутируют, но действительно излияние всех плодов Духа, которые находятся в излиянии Духа Святого. Поэтому в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, перечислены 9 плодов Духа в 14 главе. Они показываются в практическом действии потом тоже. Но речь идет еще и дальше. Брат Бранхам, он действительно тело Господа в своем развитии он описывал. Он там описывал, он брал слово нашего Господа с пшеничным зерном. Сначала выходит росток. Мы видим, может быть, из земли два листочка зеленых, которые выросли из земли. Потом идет стебелек, потом колос, а потом полная пшеница в этом колосе. Ну, можно вначале сказать, когда земледелец смотрит на поле, оно большое поле, он может сказать, у меня прекрасная пшеница, но у него нет еще пшеницы. Он видит росток и видит стебелек. Но потом, в самом конце, уже во время жатвы, когда поспеет, созреет все, тогда полностью вся жизнь, которая с самого начала пробила себе путь сквозь землю и все больше и больше росло, и потом оно выросло, и потом в колосе эта пшеница, как жизнь, как пшеница, как созревшая пшеница видна. Там видно потом этот плод. И эта пшеница, которая в колосе, она имеет такую же характеристику, такую же взаимосвязь, то же содержание, как та пшеница, которая была посажена в землю. Я немножко осведомлен в земледелии. Я уже с косой косил пшеничные поля. В конце, в самой последней стадии, в жатве, созревается пшеница. Она становится такой, какой она была посажена в землю. Иисус сказал, если пшеничное зерно не будет посеяно в землю, тогда оно останется одним, но в одиночестве. Но если оно упадет в землю и умрет там, в земле, тогда оно принесет много плода. Иисус Христос, Иисус ведь был положен в землю, Он ведь умер, Он был погребен, и Он приносит по роду Своему. Поймем ли мы это сегодня полностью, вместим ли мы, не знаю, но это есть истина. В день, в который Бог сотворил, мы будем 100% преображены в образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Те же самые характеристики, то же самое содержание в нас, та же самая жизнь. Все будет таковым, каким Он был и что Он имел, мы будем таковыми. Так что я верю, что в восстановлении и возмещении и все плоды Духа должны быть, дары Духа должны быть в действии. С одной разницей, что они потом будут не просто использоваться общиной, но под вождением и ведением Духа Святого. И теперь, чтобы вновь коснуться той мысли, которую брат Бранхам выделил, он период пятидесятнический с говорением на языках, он сравнил с этим развитием, которое происходило в общине, он сравнил с этим и сказал, что община, она вообще-то уже совершенная, и жизнь уже подошла к устам. Люди начали говорить на иных языках. Люди начали двигать устами, и он сказал дальше, с тех пор теперь Божие развитие от уст перешло к глазам и к ушам. Сегодня речь идет не только о том, чтобы кто-то так благословен, прекрасные чувства имеют и говорит на языках. Я вчера вечером, последний раз говорил вчера вечером на языках, когда я преклонил колени свои пред Господом и предал Богу богослужение в руки Бога. Но когда я прихожу в богослужение, тогда я говорю, как Павел, в собрании общины, я лучше скажу 5 слов на знакомом языке, на понятном языке, чтобы все получили поучение, чем много-много слов на языке, на котором никто меня не поймет. Я читаю из Откровения, из 1 главы, стих 11 и 12. Здесь написано, который сказал мне, что ты увидишь, то запиши в книгу и пошли это 7 церквям. Здесь мы имеем дело с видением, что-то видеть. Вы знаете, в Ветхом Завете пророков называли провидцами. Они видели то, что Бог им показывал. Иоанн также видел, и то, что он видел, он должен был записать в книгу, чтобы мы потом могли бы услышать, чтобы потом проникло в наши уши, и не только в наши уши, но проникло в наши сердца, чтобы там стать откровением. Что ты увидишь, мы читаем здесь, то запиши в книгу. И пошли это 7 церквям или общинам. Как мы можем быть благодарными Богу, что Он позаботился о том, что поучения мы находим, письма мы находим, которые были причислены к книге Откровения. Мартин Лютер не хотел брать это в Библию, потому что он был так в отчаянии и говорил, кто сможет с этой книгой Откровения что-то сделать. Время еще тогда не настало. Сегодня мы живем в этом слове Откровения. И это Откровение, оно ведь живо пред нами. Мы не только видели или слышали, это откровение стало в нашем сердце откровением. И дальше мы читаем 12 стихом. «Тогда я обернулся и хотел посмотреть, чей это голос, который говорил со мною. И когда я обернулся, то увидел 7 золотых светильников, и посреди светильников одного, который выглядел как Сын Человеческий. Он был одет в одежду и опоясан на груди золотым поясом». Возлюбленные, как я уже пробовал говорить сейчас, мы Богу благодарны за время начала, когда Реформация происходила здесь, в Центральной Европе, взяло свое начало. Мы благодарны за все дальнейшие пробуждения, и особенно за пробуждение Пятидесятницы, которое приготовило основание или фундамент для того, чтобы последнее послание было приведено народу. Вы вспоминаете, когда в году 1937 году первая жена брата Брангама умерла, когда было наводнение, и много тысяч людей тоже нашли свою смерть в эти дни. И, как уже сказано было, первая жена брата Брангама тоже умерла в эти дни, и его доченька Шерен. И последние слова этой жены к брату Брангаму были: «Билл, обещай мне, что ты пойдешь к этим людям». Она использовала в этом слово, она сказала, которых я называла как ссором, как мусором. Она просто была из хорошей семьи. И она как-то недолюбливала пятидесятников, которые говорили на языках и все такое. Она как-то свысока смотрела на них и говорила при жизни, чтобы он не шел туда и не проповедовал им. А теперь, когда она была при смерти, она сказала Брангаму: «Пообещай мне, что ты пойдешь туда, к этим людям, которых я при жизни называла ссором. Иди к ним и проповедуй им». Что ничто пред этим миром Бог избрал себе. Не думайте, что мудрые мира сего имеют мужество свое имя обесчестить как-то, свою славу обесчестить. Но нам нечего терять, нам только можно что-то выиграть. И Павел ведь также пишет в своем послании, что то, что я посчитал за ссор, то, что я посчитал за приобретение, наоборот, он теперь считает это за ссор, чтобы приобрести Христа. Так что мы можем причислять себя к тем, которые милость нашли в очах Бога. Но если кто-то при каком-то пробуждении остается стоять, тогда он остается стоять. Многие остались стоять при оправдании. Те, которые философствуют сегодня об оправдании, без того, чтобы лично пережили это, без того, чтобы проповедовать об этом, потому что они не могут об этом ничего сказать, потому что не пережили сами это. Другие говорят о освящении, другие говорят о духовном крещении. Но давайте мы станем такими людьми, которые все эти этапы действительно пережили, прошли все эти этапы, которые не пытаются теперь сделать какой-то прыжок наперед, но ступень за ступенем идем за Богом и переживаем все переживания, которые должны действительно так переживаем, как наши братья и сестры вначале все это переживали. Ибо это означает полное возмещение, полное восстановление. Конечно же, мы и ясно думаем о том, что не только в устах, то не только при говорении на языках, не только при пророчествах все это прекращается. Я и думаю, и скажу вам почему. Павел, как умилостивленный от Бога муж, он мог в 1 Коринфянам 13 главе сказать: «Все прекратится когда-то, будь то говорение на языках, будь то распознание, все, что мы сейчас, все происходит, оно придет к концу. Но когда совершенное наступит, тогда все, что было отчасти, прекратится». Я имею мужество сказать так, возлюбленные, что мы в эти наши дни не частичные откровения, не частичные распознания, не просто как сквозь тусклое стекло гадательно смотрим куда-то вдаль и видим все тускло. Я могу сказать так, что мы в эти наши дни, по милости Божьей, так совершенно, как это может только быть, были введены в Божий искупительный план. Взираем туда не от нас это, но есть это дар Божий, потому что время к этому наступило. Если бы мы жили во времена другие, тогда нам ничего бы не оставалось, как переживать то, что было созрето для того времени, что от лица Божьего происходило в те времена или проповедовалось. Но мы живем сейчас в пророческий период времени. Мы уже не гадаем, мы уже не думаем, подозреваем, но мы смотрим помазанными духовными глазами. Мы видим исполнение божественных обетований перед нашими глазами. И последнее послание должно привести нас к созреванию. Оно должно привести нас к полному возрасту Христову, чтобы те же самые качества, те же самые характеристики, та же самая жизнь, которая была в Иисусе Христе, она должна быть в конце прийти к созреванию в общине живого Бога. И я верю в это. Я верю очень просто в то, что это произойдет. Посмотрите, я вам дам пример. Когда Господь Иисус был на земле, Он был тоже, по земному рассматривая, Он был подвержен возрасту, старению. 8 лет Он нам показан в храме, как Он освящается, как имя Ему дают, обрезывается Он. С 12 лет Ему исполняется. Опять в храме видим Его. В 13 лет нам написано, в 30 лет, 33 года Он начал, 30 лет Он начал служить. И люди говорят Ему: «Ты еще нет 50, а ты уже ставишь из себя что-то». Видите ли, ему дали даже больше лет, чем он был. Он был мужем скорбей и болезней. Он с каждым страдал. Он нес бремя всего мира на себе. И теперь мы скажем так: после его воскресения из мертвых, его свои, его даже не узнали. Он был в совсем другом облике перед ними. Он уже не был подвержен больше возрасту или старению. Он был таковым, каким мы его увидим, и каковыми мы будем, когда мы будем изменены. Возлюбленные, у Бога прекрасный план с нами, и полное созревание в конце, потом, совсем в конце произойдет. Это не от нас произойдет, потому что Бог так запланировал. И в конце будет община таковая, какая она была в начале, с существом и сущностью Иисуса, с силою Божью, через что служение Иисуса Христа будет дальше продолжаться на земле через общину. Всегда задается вопрос, как же это будет потом. Дорогие возлюбленные, давайте как сюрприз примем от Бога. Никто ведь не знает точно, как это будет. Но мы одно знаем, что Бог верен своему слову. Он совершает то, что обещает, сдерживает свои обещания. И если сегодня в собраниях наших мы не бьем в ладоши, и не ликуем, и не радуемся, и не говорим, может быть, так, и не делаем главным нашим целью говорить на языках, это ведь по той причине, потому что мы узнали, что сегодня ведь много харизматических движений находятся в движении. Об этом не суть сегодня, не об этом. Я не люблю называть каких-то имен здесь, но этот великий муж, которого я знал, этот мистер Пендикост, известный по всей земле был когда-то, когда он, как начальник пятидесятников, он поехал в Рим, к римскому папе, он написал в своем вестнике: «Я верю, что папа римский тоже рожден свыше». И что я вам хочу сказать? Люди, они так это и приняли. без того, чтобы знать, какой трюк сзади этого прячется, какое ослепление было тогда. И я хочу сказать, что было много, было повторяемо братом Бранхамом, и наш Иисус Господь сказал в Матфея в 24 главе, как если бы было бы возможно, чтобы соблазнить и избранных, так будет похоже ложь на истину. Так что все это фальшивое, ложное, оно должно быть так близко подойти к истине. И теперь мы подходим к пункту. Все время нам говорилось, испытывайте все по Слову Божьему, на основании Слова Божьего. Всякой вещи производите тест со Словом Божьим, и тогда вы узнаете, с чем вы имеете дело. Придите к этому харизматическому движению со Словом Божьим, и я скажу вам, они выпрыгивают из-за своей кожи, как говорится. И я это сам пережил, я сам видел, как это выглядит. Испытывайте все на Слове Божьем. Мы это духовное развитие, по милости Божией, в нашем поколении, мы пережили отговорение, от движения уст, оговорение, которое было отчасти, оговорение на иных языках и так далее. Богу благодарность за все, что было это отчасти, как мы называем. Но потом Бог заботится о совершенном. Слово Божие, оно не есть какое-то частичность какая-то. Божье Слово – это совершенство. И в наши дни, как я уже сказал, уже не отчасти истины мы получили, частичные истины, частичное откровение. Нет, Богу было угодно через личное прямое откровение свой народ привести в новейшее распознание в этой истине, дать нам полное откровение, чтобы мы знали, кто это есть тот, кто с нами говорит, и возлюбленные. То же самое, или того же самого, которого видел Иоанн, когда с ним говорил голос, того же самого видят и все те, которые пророческое слово, откровенное слово с верою в сердца свои приняли. Они видят только одного, который имеет слово говорить, только одного, из уст которого выходит Слово Божие, как обоюдоострый меч. Они не слушают больше ни слева, ни вправо. Они не делают больше никаких окольных путей. Они не прислушиваются к тому или другому. Они то нашли, к чему душа их тосковала. Они нашли то, что их внутри успокоило. Они услышали голос и потом увидели того, который говорил с ними. Как Иоанн, мы видел тот же самый золотой светильник. Мы видим семь периодов общины, через которые новозаветная община проходит вплоть до последнего периода времени, Лаодикийского периода времени. И кого мы слышим, кого мы видим того, который ходит посреди семи золотых светильников, и через кого он говорил, он имел семь звезд в своей правой руке, и эти семь звезд — это были семь ангелов семи общин. Бог послание давал ангелу общины, и этот ангел потом приносил, дальше передавал это общине. Поговорите сегодня, которые так много говорят на языках, которые думают, что на седьмом небе уже находятся и двигаются в сторону, из стороны в сторону. Некоторые падают даже на спины и думают, что это сила Божья. Мне было бы лучше было бы, если бы они не падали бы на спину, но бы подняты были через истину, потому что так много лежащих и спящих. Но через трубу Евангелия должно пройти пробуждение, и это придет к этому еще, не заботьтесь. Мы видим наших братьев и сестер здесь. Бог еще в плане, и все Ему подвластно. Все идет и движется так, как Он желает. Истинная община Иисуса Христа, она не говорит только на различных языках, пусть даже через Духа Святого. Но это все-таки все было бы отчасти. Наше распознание отчасти, наше пророчество отчасти. Но когда совершенное придет, тогда все прекращается, что было отчасти. Возлюбленные, я не хочу ничего по учению утверждать, но я хочу сказать, что послание, которое Бог даровал нам из Слова Своего, оно не есть как бы введение в общее что-то, что все отчасти полностью ввести в полное, но это есть совершенное откровение воли Божией, совершенное откровение всех тайн, которые были сокрыты вплоть до нашего времени. И все, и вы можете в церковной истории прочитать, все, которые следовали, мы видим эти действия отчасти. Они не могут за это ничто. Не было еще, не наступило времени. Они стремились к тому, что мы видим сегодня, и слышать того, что мы слышим сегодня. Но время еще тогда не наступило. Сегодня, сейчас мы можем быть благодарными пред Богом, быть собранными пред Ним. И действительно можем сказать, то, что в 2000 лет новозаветней общине не было открыто или проповедано, как сейчас это открыто было святым апостолом и пророком. Так же и сейчас. То, что никогда в те времена не знал никто, мы сегодня знаем. И то, что никогда не слышали, никогда не понимали в свое время, мы сейчас понимаем и слышим. Духовное развитие, рост духовный. Не то, чтобы мы лучше были других. Это не в этом речь, не об этом. Просто настало время. Сей есть день сейчас. Сие есть сейчас время. Апостолы и пророки, они хотели бы охотно видеть и пережить это время, но они пошли впереди нас. Что мог Даниил пророк за то, что ему было сказано? Запечатай книгу, сокрой и запечатай книгу до последнего времени, до последнего времени. 12 глава пророка Даниила, 4 стих. И потом написано, многие потом исследуют эту книгу, и тогда разумение прибавится, написано. Многие исследуют и в наше время. Что вы думаете, сколько много людей читают последнюю книгу Библии, книгу Откровения? Но позвольте мне сегодня и вам, дорогие друзья, которые пришли новые к нам, я говорю это со смиренным сердцем. Никого не хочу этим обидеть. Я хочу с любовью сказать это. Читать могут эту книгу многие. Каждый профессор, каждый учитель, каждый священник, каждый миссионер. А кто поймет эту книгу? Только те, которые Божье действие, которое Божье решение, которое Божье служение, которое Бог предусмотрел на наше время, принимают и и принимает в сердце, которые божественные обетования полностью определяют нужное время. И они понимают, что Бог должен был послать пророка, чтобы пророческое действие полностью было произведено. Все другие будут дальше читать. Они будут такие старые, как Мафусал, станут старыми, но даже не коснутся начала всех этих вещей. Как первое, мы должны Божий порядок уважать, то есть то, что Бог в своей правой руке имеет 7 звезд, и что эти 7 звезд являются 7 ангелами, 7 посланниками, которых Бог использовал, чтобы в 7 периодов общины говорить к своему народу. Не только люди, которые говорят о Боге, но мужи, через которых Бог мог говорить к своему народу. И это есть великая разница и в этом поколении. Есть евангелисты, которые о Боге говорят, но и об этом мы можем в смирении сказать. Через брата Брангама Бог мог говорить, через него Он мог сказать нам свободно и открыто, без всякого направо или налево, без всяких загадок, без всяких притчей. Он говорил через уста пророка к нам, особенно о тех вещах, которые для нас, как откровение, стали такими дорогими. Об этом притыкаются все другие. Я вспоминаю одного врача, один из лучших хирургов в Вупертале, в Германии. Когда он услышал то, что брат Брангам сказал о грехопадении, он пришел ко мне домой с некоторыми братьями и сказал: «Брат Франк, я должен тебя предостеречь во имя Господа. Этот Брангам, это был ложный учитель, и он шеф-хирург большой клиники в Германии, и он многих слов наговорил мне о брате Брангаме». Я сказал: «Послушай, я на твоем месте не выносил бы приговора, я бы молчал, я бы так оставил все стоять». И тогда он провозгласил мне смерть и сказал: «Если ты не прекратишь с этим Брангамом, тогда ты внезапно от удара от Господа умрешь». Особенно, что касается грехопадения, он не мог принять это все. Он нехорошими словами отзывался об этом всем. Что скажу я вам? Немного продлилось. Этот же самый врач, он был верующий сам. Он даже во имя Иисуса Христа крестил и крещенный был. Он сам заболел и в униклиник в Дюссельдорфе. Умер при операции, которая была над ним сделана. Немного времени прошло, и так случилось. Нельзя прикасаться к пророкам Божьим. Написано: «Не прикасайтесь к моим помазанникам и не делайте зла моим пророкам». Так написано в Библии. Возлюбленные, мы не прославляем никакого человека, да не будет этого с нами, но мы с благодарностью принимаем то, что Бог послал мужа, подобного Илии, который не пошел к папе римскому целовать кольцо или вставать на колени пред ним, но когда было интервью после обеда, должно было быть, тогда спросил брат Брангам, что должно там сделано. Его заставляли просто идти к брату Брангаму, к папе римскому, брата Брангама, эти бизнесмены полного Евангелия. Тогда Брангам сказал: что мне надо делать тому папе? Ну, поцелуй ему кольцо, встань на одно колено перед ним И когда уйдешь от Него, не иди задом, не показывай спину Ему, а иди лицом, задом иди от Него, выходя из помещения от Папы Римского. Так, так устроено, ибо нельзя Папе Римскому показывать спину. И что? Брат Брангам послушал все это и сказал этому, который интервью принимал, этот посол тогда был он. Он сказал: «Я не пойду к Папе Римскому, мне этого ничего не нужно». Он сказал, что честь и славу я не возношу никому другому, как только Господу, который искупил меня. Я ни перед кем не буду вставать на колени, сказал он. Бог действительно имел мужа. Он мог бы красивую жизнь иметь. Он мог бы с этим могущественным даром, который Бог ему дал, он, перед ним бы весь мир лежал бы перед его ногами. Но он не использовал взлом этот дар, но он использовал этот дар для нас, для которых пришло последнее время. Он. И мы не идем назад в Рим. Мы говорим всем людям: выходите из религиозного Вавилона, отделяйтесь, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Выходите из всех традиций, выходите из всех преданий старцев, выходите из всех догм и заповедей человеческих. Можете спокойно Папе Римскому показать вашу спину. И обращайтесь к вашему Господу Иисусу Христу, и таким образом вы найдете мир для душ ваших. Другого пути нет. Если Христос есть глава, а этот Папа Римский хочет еще быть главою над главою, тогда уже двух главы какой-то над нами нет. У нас есть только одна глава, и это Иисус Христос. Так написано. И мы хотим так сказать: Бог соделал из нас народ священников и царей с той целью, чтобы нас преобразить в образ Сына Божьего Иисуса Христа. Он первенец между многими братьями. И если это совершится, и когда это совершится, и мы увидим Его, тогда мы будем таковы, как Он есть. И потому что мы в конце времени сейчас живем, Бог все то, что люди считают великим благословением, все это прекрасно. Я тоже в какое-то время был в таком движении. Это были прекрасные часы крещения Духом Святым, говорения на языках. Все это было, все это прекрасно. Но когда время настало, Бог открыл мне глаза, что не только отчасти, суть не в этом, что то, что я через уста мои говорю, не понимая сам этих слов и что я там говорю, Бог открыл мне глаза на то, что мы продвинулись вперед в духовном развитии, что мы сегодня видим то, что мы видим, то, что мы видим и слышим, мы видим Господа посреди семи золотых светильников, мы слышим Его. Мы слышим Слово, которое предназначено было на наше время. И с этим мы стоим на стороне Божьей. Мы Богу даем всякое право и готовы всегда, чтобы Он нас скоррегировал, исправил и привел в нужное состояние, чтобы привел нас в соответствие со Своим Словом Божьим. Все другие, они будут противиться, они скажут: да, до сего часа мы так делали, а почему мы дальше не можем так же делать? Вы знаете, что правильно? Правильно то, что практикуется в Библии, это правильно. А все, что не на основании Святого Писания практикуется, это неправильно. Мы живем не во времена, когда люди в каком-то беспорядке говорят. Мы живем в такое время, в которое Бог, свой народ, созывает вместе, собирает, чтобы через Свое Святое Слово ясно и открыто с нами говорить из совершенного откровения Слова Божьего, чтобы был перевод в совершенную веру, которая берет Слово Бога по Слову Его, как делал Авраам. Доколе мы через эту совершенную веру не придем к совершенному видению того, что Бог обещал, и уже не будет больше что-то отчасти. Это будет совершенное откровение силы Божьей. Я уже когда-то здесь говорил, я не только хочу пережить, чтобы люди с болью в желудке или с болью в почке исцелялись. Я хочу еще раз пережить, чтобы люди слепые приходили и зрячие уходили, чтобы не глухие приходили и слышащие уходили. Я хочу те же самые вещи пережить, которые бы уже не оспаривались, которые бы воочию показывали, что Бог себя в конце откроет так, как Он вначале открывал Себя. Иисус Христос тот же самый, вчера, сегодня и во веки веков тот же самый. Один вопрос в конце еще. Вы благодарны вы, распознали ли вы, что Бог с общиной пошел вперед? Он вывел нас из этого хаоса, беспорядка. Он ввел нас в совершенную волю и в совершенное откровение Слова Своего. Если это так, то скажите «Аминь». Да, это так и есть. Это не есть какое-то высокомерие. Нет, это искупительный план Божий. Как пшеница возрастает и растет, и растет, и переживает различные стадии роста, но потом в конце в жатву, в колосе созревается пшеница, она полная, созревшая, в колосе находится. Возлюбленные, мы живем в такое время, в которое все, что называется детьми Божьими, вводится в полный возраст Христовый на основании совершенного искупления, на основании совершенной воли Божией, на основании Святого Духа Святого. И это происходит в крови искупленном множестве. Она переживет завершение полное в Иисусе Христе. Аллилуйя. Аминь.